Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы будем говорить о том, что такое эмоциональный интеллект ребенка. Нужно ли его развивать? И если да, то как? А в гостях у нас психолог Мария Паршенкова, специалист по раннему развитию детей. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, зрители.
Действительно, Мария, я так понимаю, что все-таки современные родители в большинстве своем нацелены на то, чтобы развивать интеллект ребенка. Так много кружков по раннему развитию, так много методических пособий и даже игр для самых маленьких детей, которые как раз развивают интеллект. Но вот эмоциональным интеллектом как будто бы никто особенно не занимается. Считается, что он развивается сам в процессе жизни. Так ли это?
Да, Марина, действительно, сейчас ситуация такова, что родители уделяют огромное внимание знаниям ребенка, его навыкам, его умениям. И предполагают, что это залог его успешной жизни в дальнейшем. И зачастую действительно забывают об эмоциональном развитии ребенка. А ведь действительно уже появился новый такой сравнительно термин, как эмоциональный интеллект, который выводится на один уровень с общим интеллектом. И ему уделяется такое же полновесное внимание, как и общему развитию человека.
Я знаю, что есть даже тесты, которые выявляют эмоциональный интеллект ребенка и эмоциональный интеллект взрослого. И вот я читала недавно статью, готовясь к нашей сегодняшней беседе, и выяснилось, что эмоциональный интеллект у взрослых очень часто не развит, именно потому, что им не занимались в детстве. Или это были деструктивные семьи, или это были такие отвергающие родители. Я не знаю, в чем тут проблема, но если эмоциональный интеллект можно доразвить, если можно сделать человека взрослого счастливее тем, что мы будем с ребенком заниматься чем-то в этом направлении. Хочется разобраться с этой темой как можно подробнее и понять, а что требуется от родителей.
Эмоциональный интеллект можно развивать всю свою жизнь. И действительно, ведь мы никогда не стоим в своем развитии. Мы все время, каждый день и каждый час получаем новые знания, новые навыки и самосовершенствуемся постоянно. И, конечно, эмоциональный интеллект – это такая структура, которой можно заниматься всю жизнь, начиная с раннего возраста и уже до глубокой старости, до глубоких седин, раскрывать новые ощущения, новые чувства, новые реакции на мир и погружаться глубже в свои эмоции и чувствовать эмоции окружающих людей.
Давайте тогда определимся с термином. Так что же такое эмоциональный интеллект?
Эмоциональный интеллект – это умение, во-первых, чувствовать эмоции. Во-вторых, идентифицировать эти эмоции, то есть давать им название, а что я сейчас на данный момент чувствую. Дальше уметь их контролировать, потому что бывают ситуации, когда нам действительно надо контролировать свои эмоции. Мы возбуждены, должны быть спокойны, мы чем-то расстроены, а должны кому-то проявить радость или веселье. И также эмоциональный интеллект – это умение чувствовать эмоции другого, также их называть и сопереживать другому, умение радовать другого и быть с ним в такой связи эмоциональной.
Из какого возраста нужно развивать эмоциональный интеллект? Как должны это делать родители? Недостаточно ли здесь просто личного примера? Что мы должны пояснять свои действия, говорить о чувствах? Как вообще это делается?
Ну, очень часто я как раз говорю о том, что воспитывает ребенка воздух в доме. Та обстановка, та семейная ситуация, которая есть, те тонкие отношения между родителями, между членами семьи, они, конечно, в первую очередь и воспитывают ребенка. Если в семье есть традиции проявлять друг другу радость, говорить о своих чувствах другому, «мне нравится», «я тебя люблю», «ты сейчас замечательно что-то сделал» или «я расстроена твоим поступком», то тогда будет ребенок понимать и уже жить в состоянии того, что кроме действий есть еще и ощущения твои внутренние и ощущения людей окружающих на твои или другие поступки. И самый ранний возраст, когда начинаем развивать эмоциональный интеллект, это когда малыш родился. Первое, что делает мама, когда видит своего малыша, она ему улыбается и ждет ответной улыбки в ответ. И, конечно, вот этот момент радости и ответной радости малыша. Сначала малыш улыбается рефлекторно, а потом уже его эмоции приобретают глубину. И далее расширяя эмоциональный круг, мы растем вместе с ребенком. Но тут есть один момент, есть одна ловушка, в которую очень часто попадают родители. Они стараются окружить как можно больше радостными, позитивными эмоциями ребенка. И получается, что ребенок знает, что такое радость, знает, что такое веселье, но не знает, что такое боль. Не знает, что такое сопереживание, не знает, что такое искренне пожалеть другого. И поэтому важно соблюдать весь спектр эмоциональных реакций. Не ограждать ребенка от каких-то негативных эмоций, а аккуратно вместе с ним этот опыт тоже проживать.
И точно так же описывать, что вот это вот тоска, здесь мы огорчены, а тут мы сопереживаем. Нужно ли вот это вот проговаривание? Насколько важно именно называть своими словами те эмоции, которые испытывает родитель и может предположить, что испытывает в данный момент ребенок?
Спасибо, Марин. Вы очень тонко заметили, что действительно очень важно давать название каждой эмоции, потому что эмоций огромное количество. И сложность в их дифференцировании действительно есть, когда даже взрослый человек не может отличить и четко сформулировать. Я не знаю, что я чувствую. Со мной что-то происходит, но я не знаю, что со мной происходит. И очень важно, чтобы ребенок слышал эти слова. И глядя на лица других людей, как ты думаешь? А вот бабушка огорчена. Посмотри на ее лицо, посмотри, как грустят ее глазки. Посмотри, где у нее потерялась улыбка, нет улыбки. Давай подумаем, что произошло, почему у бабушки такие чувства. И вы даже заметите, и наблюдательный родитель заметит, что малыш, он будет стараться повторить лицо бабушки, выражение даже лица, для того, чтобы сопричастность, быть сопричастным к этой эмоции. И проговаривая, дальше надо развивать и говорить: тебе нравится вот сейчас грусть нашей бабушки? Не нравится? Тогда давай подумаем вместе, как сделать так, чтобы у бабушки появилась на лице радость, появилось на лице счастье. И таким образом помогать ребенку контролировать и свои эмоции, и помогать сопереживать другим.
А что еще может стать таким подспорьем? Вот мне, например, на ум приходит, что книги прекрасно в этом помогают. Когда мы читаем даже самую простую сказку детскую, мы всегда можем там найти те самые эмоции, о которых можно поговорить с ребенком. Может быть, еще что-то? И вообще роль книг какова?
Роль книг огромна. Огромна роль книг, и отдать дань надо советской литературе, в которой очень много говорилось как раз о чувствах людей. Очень много советских писателей говорят о том, что чувствует герой, какие эмоции, какие отношения он испытывает. И чтение по возрасту. Очень люблю сказки Андерсена. Они тоже глубоко эмоциональны. Они называют эти эмоции и дают нам возможность сопереживать героям. Не просто следить за сюжетной линией, а именно сопереживать им. И любые сказки, любые истории, которые рассказывают о чувствах героев, конечно, они в помощь. Конечно, они в помощь нам.
Иногда я вижу такой перекос, Мария, когда вроде бы родители беспокоятся о том, что ребенок не умеет сочувствовать другим, и постоянно его воспитывают в этом направлении. Ну, например, поделись игрушкой, отдай, вот ты играешь во что-то, а другой хочет, отдай ему, и так далее. При этом совершенно не развивая вот этого чувства собственных эмоций, ощущения своих эмоций у ребенка. То есть вот тут происходит перекос, когда мы учим человека, маленького человека, думать о других, но не думать о себе. Вроде бы, с одной стороны, кажется, христианский вполне себе подход, но это ловушка. Мне кажется, здесь что-то не то. А что? Поясните.
Когда родители просят малыша поделиться игрушками, как правило, это происходит в ситуации социума, в ситуации общения с другими людьми. И тут надо четко отдавать себе отчет, что я сейчас как родитель хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок был в комфорте. Я хочу, чтобы мой ребенок получил новые какие-то эмоции, развивался. Или я хочу, чтобы другие родители подумали, какой воспитанный мальчик. Надо отдавать себе отчет в наших мотивах, в наших поступках. И если ребенок говорит, я не отдам эту игрушку, надо задать вопрос, а почему? И не всегда все свое надо отдавать, потому что есть определенная зона комфорта ребенка. И если у него будет желание, он более широко будет эмоционально развит, если он будет искренне сам делиться с другими. Покажите примером. Если вы очень хотите, чтобы ваш ребенок поделился игрушками на площадке, собираясь на эту площадку, соберите два мешка. Вот это твой персональный мешок, а этот мешок мы дадим ребятам поиграть. Есть такие детки, которые даже пересчитают каждую игрушечку и потом в конце прогулки проверят, все ли игрушки вернулись. Да, такой ребенок, но мы ему даем возможность аккуратно сопереживать другим, потому что все-таки это скорее социальные какие-то действия, нежели искренние сопереживания. Вот подойти пожалеть того, кого обидели, подойти порадоваться чужой радости, поиграть в игру, проиграть и порадоваться за другого, что он выиграл, гораздо важнее, чем просто поделиться игрушкой.
Мария, ну тут получается, что мы, родители, чаще всего учим как раз сопереживать и угадывать чувства других. Вот, вот даже в двух ваших примерах, ну и в моем про игрушки, и в примере с бабушкой, которая грустит, мы учим ребенка распознавать эмоции у других. Достаточно ли этого для того, чтобы он научился распознавать и свои собственные эмоции? Или мы должны проговаривать и его эмоции с ним тоже? Ну, например, если он получил двойку, мы говорим, ну ничего, тебе, наверное, грустно, я это понимаю, ну и так далее. Мы проговариваем то чувство, которое он испытывает. Или тебе обидно, или ты считаешь, что это несправедливо. Ну, или все-таки вот достаточно действительно воспитывать только на сочувствии к другим, и тогда он просто будет это сам привносить и в свою жизнь, и на себя каким-то образом обращать.
Любой перекос в воспитании, он всегда ловушка. Всегда ловушка. И чтобы ответить на ваш вопрос, Марина, надо прежде обратиться к природе возникновения эмоций. Эмоция возникает у человека спонтанно. И человек не в состоянии контролировать первичную эмоцию. Она возникает бурно, и она неконтролируема. И в этот момент важно дать ребенку паузу, чтобы он сам с собой соединился, скажем так, и понял, что с ним происходит. И после этого, конечно, мы можем аккуратно разговаривать. Что ты чувствуешь? Мне тяжело. Где тебе тяжело? В животе тебе тяжело, в шее тебе тяжело. Что? Тебе грустно. Что чувствуют с малышами? Что чувствуют твои глазки? Глазки хотят плакать. Что чувствует твой рот? Рот хочет кричать. Ну, давай покричим, давай поплачем. И потом уже аккуратно проговаривать, а что ты чувствуешь? Потому что действительно, не проговорив с ребенком, говоря только об эмоциях других, мы делаем, конечно, такой перекос. И ребенок перестает чувствовать себя, начинает стараться угождать окружающему миру. И в итоге, конечно, может быть разные грустные развития событий, особенно в подростковом возрасте, когда ребенку очень важно чувствовать именно самого себя. И каждый раз мы обращаемся к чувствам ребенка. Вот бабушка грустит, а ты? Вот тебе сейчас как от того, что бабушка грустит? Ты веселишься? Хорошо, ты почему веселишься? Потому что ты посмотрел веселый мультик. Но бабушка грустит. Ну, мы можем отойти от бабушки, можем подойти к бабушке и давать ребенку шанс на разный тип поведения. Не жестко, не директивно говорить, нет, ты должен пойти перед бабушкой извиниться. И тогда дети учатся извиняться, не вдавая совершенно в суть этого процесса. Лучше дать возможность ребенку прочувствовать ситуацию, самому эмоционально включиться в эту ситуацию и только после этого уже как-то ситуацию любую раскручивать. То есть еще раз я повторю, что эмоция возникает спонтанно, а потом только вот часть эмоционального интеллекта – это осознавание этой эмоции и умение с ней работать, контролировать ее.
Правильно, Мария, я понимаю, что мы не должны выдавать готовые решения поведения, а предлагать варианты ребенку. Ну, например, мы не должны говорить, смотри, девочка грустит, подойди и утеши ее. Или все-таки такой вариант возможен? Мы предлагаем, но не настаиваем. Мы предлагаем несколько вариантов. Мы рассказываем, какие могут быть варианты поведения в такой ситуации. Ну, потому что все-таки у всех детей разный темперамент, и кто-то может подойти и утешить, а кто-то по-другому попытается, например, отвлечь. Это тоже неплохой вариант. Должны ли мы тут подстраиваться под ребенка, или мы ему должны предлагать наиболее эффективные методы работы с окружающими, которые помогут стабилизировать вот обстановку, ну, например, в социуме, если возник конфликт?
На самом деле лучше, если ребенок будет более гибкий и будет сам придумывать различные варианты. Наши дети, они потрясающие фантазеры. И возвращаясь к той ситуации с расстроенной девочкой, мне хочется задать первый вопрос. А девочке нужно ли сочувствие? Быть может, девочка отошла, чтобы просто побыть самой собой. И не обязательно бежать, скорее ее обнимать, веселить и засыпать ее конфетами и отдавать свои игрушки. Гораздо важнее создавать вокруг себя такую комфортную обстановку, когда дети захотят с тобой вместе общаться. И когда у ребенка нет друзей, зачастую идет подмена через игрушки, через какие-то атрибуты, через какие-то угощения. Но тут как раз стоит вопрос о взаимодействии. Готов ли ты чувствовать других? Готов ли ты свои эмоции адекватно проявлять для того, чтобы вот эта расстроенная девочка подошла сама, быть может, и с тобой вступила в игру, допустим, интересную?
Мы уже поговорили о роли книг, теперь мне хочется поговорить о роли игр. Мне кажется, что игра, особенно ролевая игра, где мы представляем какую-нибудь сценку с ребенком, тоже прекрасно годится для того, чтобы поговорить о чувствах. Потому что мы можем обсуждать не наши чувства и не наш конфликт, если он вдруг произошел, а все это переносить на игрушки. Так ли это? И стоит ли родителям, которые, в общем-то, не владеют, может быть, навыками психологической такой игротерапии, все-таки вот прибегать к таким способам и проигрывать конфликтные ситуации или те, которые они хотят как-то разъяснить своим детям при помощи кукол и игрушек?
Да, конечно, это было бы здорово, но самое главное, чтобы родитель был готов включиться в игру с ребенком. Далеко не все родители готовы играть со своими детьми, либо в конкретном возрасте, либо вообще. Но если родитель готов включиться и готов проиграть вместе со своим ребенком какую-то сложную конфликтную историю, то можно, конечно, предложить ребенку такую игру и сказать: давай мы с тобой придумаем сказку. Вот у нас принцесса, вот у нас замок, вот у нас рыцарь или еще что-нибудь. И попробовать ситуацию конфликтную перенести в жизнь, из жизни в игру и посмотреть, какие чувства и эмоции там проявит ребенок. Но опять же, для того, чтобы он что-то там проявил, у него должен быть диапазон этих чувств. Мне очень нравится одна из идей, когда можно набрать массу фотографий со своим же собственным ребенком, провести такую забавную домашнюю фотосессию, где он будет расстроен, весел, грустен, зол, недоволен, счастлив и так далее. И вот эти фотокарточки можно распечатать и с ними играть как в лото, как в домино, как еще в какие-то варианты, и предполагать, и говорить о том, что а если у этого героя будут вот такие ощущения, подкладывать эту фотографию, что тогда он будет делать? А если вот такие ощущения? И вот такая домашняя фотоистория, она может быть большим подспорьем родителям, у которых сложности с пониманием чувств ребенка, сложности с идентификацией этих чувств самим ребенком, и нет возможности обратиться к специалистам.
Но мне очень понравился ваш пример такой игры, потому что я сразу вспомнила, что среди тех игр на эмоциональный интеллект, которые мне попадались в детских магазинах, обычно это какие? Это предложены различные смайлики, которые в утрированной форме изображают ту или иную эмоцию. Надо выбрать подходящую. Вроде бы идея неплохая, но, конечно, насколько лучше, если ребенок сам изобразит эти эмоции. Во-первых, когда он будет изображать, мы уже увидим, вообще понимает ли он, о чем речь, и знает ли он эту эмоцию и может ли ее распознать и каким-то образом изобразить лицом. Ну, во-вторых, наверное, игра такая будет гораздо интереснее. Ну, и живое лицо собственное, тем более ребенка, будет куда эффективнее, наверное, себя проявлять в этой игре, нежели бездушные смайлики. Может быть, есть еще какие-нибудь такие вот игры, которые вы бы могли посоветовать родителям, чтобы они уже после нашей передачи могли приняться за этот интересный процесс воспитания эмоционального интеллекта?
потрясающе с эмоциями работают краски. И рекомендую брать акварели, простые, недорогие акварели, которыми можно изображать чувства. А давай подумаем, какая будет злость, назвать это чувство и прорисовать его. А давай подумаем, какое будет счастье. Это могут быть смешения цветов, это могут быть разные эксперименты цветовые. Не надо этого бояться. Не надо, если вы вдруг там увидите черный цвет, бежать с ужасом к специалистам и говорить с моим ребенком, что-то не в порядке. Рядом сядьте, поэкспериментируйте. Можно накладывать много цветов, можно обводить трафареты, можно потом эти листы мыть, сушить, складывать и прорабатывать эти эмоции, которые, как вам кажется, тревожат вашего ребенка. Их можно потом и сжечь, и порвать, и самолетиками запустить с балкона с 12 этажа и получить ответную эмоцию на работу со своими сложными эмоциями. И на самом деле не бойтесь экспериментировать, не бойтесь. Можно взять разноцветные бусины, назвать каждую бусину своей эмоцией и сложить такой браслет радости, например. Или браслет день рождения, какие могут быть там чувства у ребят. Или браслет «Пойдем в гости». Можно взять маленькие грузовички с мальчиками и загрузить в них тоже разные кубики, назвав их разными чувствами. И предлагать построить, например, дом. Как в Чебурашке был дом радости.
Прекрасные идеи, и мне кажется, она вот такие разноплановые, они помогают детям, которые, например, не так чувствительны к слову, а, может быть, более чувствительны к таким выразительным видам искусства, как живопись, им будет проще, наверное, таким образом понять и свои чувства, и поговорить о них. Например, если он злится, и он может даже порвать эту бумагу вместо того, чтобы на ней рисовать. Но это повод с ним поговорить, это повод, наверное, начать тот самый разговор об эмоциях. Хотелось бы еще вернуться немножко назад и поговорить о вот этих негативных эмоциях, которые мы часто купируем в своих детях. Почему? Потому что боимся?
Ну, наверное, потому что каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был счастлив и интуитивно ограждает его от всех сложностей и трудностей, которые могут возникнуть. А сопереживание возможно только через прочувствование. И не надо этого бояться. И наши дети, они довольно крепкие ребята. И когда они знают, что есть какие-то чувства, которые могут ранить другого, они больше будут любить, они больше будут жалеть и больше будут оберегать. И играйте с детьми в больницу, когда кому-то больно. Играйте с детьми в цирк, когда кто-то расстроенный, давайте придет клоун, его развеселит. И обязательно проживайте. Бывают ситуации, когда в семье с детьми маленького возраста происходит утрата, кто-то из родственников умирает. Проживайте это с детьми. Вот соответственно их возрасту. Или домашние животные болеют. Но не закрывайте от ребенка этот огромный мир эмоций. Потому что на самом деле эмоции, ну так условно, негативных, отрицательных, их гораздо больше, чем эмоций положительных. И когда мы зайдем с вами или посмотрим репродукцию, или зайдем в какой-то музей, мы не сможем оценить полноту какого-то шедевра, не испытывая тех эмоций, которые там изображены. Точно так же не сможем оценить и музыкальные произведения, не имея диапазон грустных различных эмоций.
Ну что же, спасибо большое, Мария, за то, что вы нам рассказали все так подробно об эмоциональном интеллекте. Мне кажется, было очень интересно и мне, и телезрителям, и я надеюсь, что мы примем это к сведению, я точно. Благодарю вас за участие в нашей передаче. До свидания.
Всего доброго.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч.